Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, меня слышно. Пожалуйста, скажите, я есть или нет? Отлично. Вот. Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, в это время по воскресеньям, если все складывается удачно, программа «А у вас сегодня гость». С вами я, Владислав Шакин. Ничего не изменилось с пятницы. Со мной, как обычно, соведущий Сергей Парахин. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И сегодня у нас в гостях музыкант, поэт, отличный человек, мой друг Паша Пиковский. Павел Пиковский. Паш, привет.
Всем привет, привет.
Отлично. Все в сборе, все на месте. Поехали. Паш, вот недавно выпустил альбом с Чижом. Давай все-таки начнем с этого инфоповода.
Да,
чтобы
давай.
Чтобы было понятно тем, кто нас слушает, кто ты, что ты, зачем ты и почему ты. У тебя есть и сольный проект, называется группа Хьюга. Вот. Расскажи, пожалуйста, чуть про этот альбом тем, кто не знает, может быть, как оно все происходило, зачем и почему.
Ну, мы с Серегой Чиграковым подружились в 2013 году. Собственно, дружба наша началась с записи двух дуэтных песен на моем альбоме. И в ходе нашей дружбы мы решили, что будем понемножечку копить, собирать материал, который будет созвучен нам обоим и в человеческом, и в музыкальном плане. То есть мы не торопились, у нас не было никакой там цели выпустить это быстрее, или как, мы не преследовали никаких коммерческих целей. Вот. Собственно говоря, благодаря пандемии мы сумели наконец-то эту большую многолетнюю работу завершить. То есть получается, что мы 8 лет, вот все это время, пока мы дружим, собирали песни, и вот они собрались в единую большую пластинку, которая и вышла 6 февраля, в день 60-летия Чижа. Вот, собственно, и все.
Такой долгий был срок.
Ну, стоит, выпуска, наверное, добавить еще, что мы тут недавно ездили, поздравлялись в Питер. И, значит, вместе с нами, помимо множества прекрасных людей, за столом был еще Дмитрий Александрович Дубров.
Дима, оговорочка, привет.
Оговорочка по Фрейду.
Да, тем, кто в теме поймут.
Конечно же, я имел в виду Дебров. Дебров. Великий ведущий наш, легендарный. Который в свое время был художественным руководителем, идеологом и ведущим программы «Антропология». То есть ему была дана определенная трибуна в 90-е годы, благодаря которой он озвучивал на широкого зрителя, слушателя какие-то новые музыкальные имена. Там бывало в свое время и Земфира, и тот же Чиж там был, конечно же, и бывала группа Король и Шут. В общем, кто там только не был. И он сам человек в музыке довольно искушенный, но мы получили очень лестные отзывы от него, какие-то интересные критические замечания тоже были, что еще интересней. И Чиж, когда мы слушали всю пластинку, сидя за столом от начала до конца, комментируя во время прослушивания и так далее, и в конце, когда пластинка подошла к финалу, Чиж сказал, говорит, вот все, что было на душе, все, что скопилось за последние годы, вот мы все сказали в этой работе. То есть он тоже очень к этой пластинке относится с большим пиететом, с хорошим таким добрым отношением к этому подходит. И я этой работой горжусь, потому что это действительно чистосердечная, очень искренняя, очень продуманная работа до мелочей. Ну и то, что она как бы много лет писалась, это тоже о многом говорит. Потому что у нас там помимо музыкантов прекрасных, которые участвовали в записи, еще есть и легендарные люди, такие как, например, там тот же Маргулис поучаствовал в одной из песен, Крестовский из Умы Турман, Олег Митяев, Боря Рубейкин, покойный из «Аквариума», сыграл на «Вистле» в одной из песен. В общем, к сожалению, уже Бори нет, а песня вышла, и она звучит. В общем, это такая дорогая сердцу работа. Даже одна песня, кстати, записана с симфоническим оркестром «Живаго» абсолютно. Мы специально делали оркестровку, мы специально на «Лендокфильме» записывали в хорошем качестве этот оркестр. То есть, в общем, работа проведена колоссальная, и вот, наконец-то, она доступна для прослушивания, для оценки массовому зрителю и слушателю.
Симфоническим ты имеешь в виду инь и янь, да, насколько я понял?
Инь и янь, да.
Отлично. Давайте сейчас чуть-чуть альбом, но опять же для тех
про
слушателей.
Про биографию давай немножко коснемся.
Да, я же говорю, для тех слушателей, которые тебя не знают, а тут такие есть, все-таки уйдем чуть-чуть в твою биографию. Спрашивайте, Сергей Александрович.
Ну, давайте. Во-первых, смотри, Павел, вот я так понимаю, что как бы ты тоже имеешь родителей, которые в музыке очень много отдали ей своей жизни. Скажи, пожалуйста, вот это поступление в училище, такая музыкальная карьера, а это было полностью так, как бы твое желание, или все-таки немножко давление родителей было определенное?
Нет, давления никакого не было. Даже наоборот, мама всегда мечтала, как мне помнится, чтобы я был кем угодно, только не музыкантом, поскольку это всегда зона риска определенная в своем контексте. Вот, но что случилось, то случилось. Я действительно рожден в семье двух академических музыкантов. Папа у меня композитор, гитарист, а мама оперная певица по образованию. Вот, собственно говоря, все это окружало меня с детства. И еще, знаете, был такой момент, что мне не очень-то были доступны какие-то мультимедийные штуки. То есть, условно говоря, из самого технологичного в доме был магнитофон под названием «Легенда», такой с одним динамиком, на котором я слушал кассеты. Он кассетный магнитофон был. Вот. А все остальное в доме, ну, старый телевизор, рекорд с отломанной ручкой, которая, знаете, с таким диким скрежетом переключал.
Переключали, которые иногда плоскогубцами приходили, даже некоторые.
И вот я плоскогубцами и переключал, собственно, да. Вот. А поэтому главные и основные две моих любови, два огромных увлечения в жизни всегда с 3 лет были музыка и литература. Музыка начиналась для меня с импровизации на фортепиано, которое до сих пор оно сохранилось у меня, есть это фортепиано в Нижнем Новгороде, на котором я обожал просто играть, сочинять, импровизировать. Ну, а книги, что уж тут говорить, в детском саду в старшей группе, я помню, мама приходила и говорила воспитателям, что он днем не спит, вы ему разрешите, пожалуйста, пока все спят, чтобы он лежал и читал книги. Я читал запоем просто все подряд, от какой-то научной литературы до художественной, до какого-то легкого чтива. Поэтому, собственно, я знал всегда, и это отчасти объясняет то, что я очень счастливый человек. Мне не пришлось ничего находить, искать, выбирать. То есть я как-то сразу знал, чем я хочу в жизни заниматься. И вот очень последовательно я всю свою жизнь с самого рождения иду так или иначе по музыкально-литературному пути.
А какие импровизации были раньше, музыкальные или твои поэтические, Витя?
Музыкальные, конечно, музыкальные.
То есть все-таки музыка была первостепенна изначально?
Ну, она была более доступна, потому что, ну, как сказать, то есть ты сел за пианино и барабанишь себе по клавишам, а в литературе все-таки надо учиться. То есть она, ну, как бы и музыке надо учиться, но я имею в виду, что для ребенка, конечно, музыка доступней. Вот. А литература уже была позже, первое стихотворение такое сознательное, более или менее. Ну, конечно, без претензий на какую-то художественную ценность, но тем не менее уже сознательное, с выдержанной рифмой, с какой-то формой, содержанием. Это было уже, когда мне было 8 лет, во 2-м классе я, или в 3-м. В общем, 2-й или 3-й класс я написал первое стихотворение.
Скажи,
а вы ведь член Союза писателей, ведь я так просто знаю, что... Скажи, пожалуйста, а каким образом так получилось? То есть такая вот серьезная организация, и тебе удалось...
Я не попасть? Член Союза писателей, я член Союза профессиональных литераторов. Дело в том, что в нулевые годы таких союзов развелось очень много, и, ну, по крайней мере, таких крупных действительно, где очень много участников, членов так называемых, это вот член, то есть ты можешь стать членом Союза писателей, можешь стать членом Союза литераторов и можешь стать членом Союза профессиональных литераторов. Это все разные союзы. Вот я член Союза профессиональных литераторов, но, честно говоря, положа руку на сердце, я помню, что я этому союзу благодарен, потому что я лет 12 назад, мне кажется, или 15, за первую свою самую книжку получил премию литературную. И вот на эти деньги, которые мне заплатил город, получается, я купил свою первую гитару, такую серьезную первую гитару, на которой я несколько лет ездил и играл концерты, сочинял песни, самые такие первые свои, за которые как бы уже не стыдно. Вот. И, собственно, это было, наверное, мое единственное такое плотное прикосновение к этому союзу. Поэтому я бы не стал, честно говоря, акцентировать на этом свое внимание и ваше тоже. Поскольку для того, чтобы писать сегодня, уже не нужно быть никаким членом какого-либо союза. Вот, все это, мне кажется, пережитки советских времен, когда все должно было быть официально, когда для того, чтобы играть музыку, ты должен был, то есть официально выступать, ты должен быть официально привязан там, к филармонии или к Москонцерту или еще к какой-то официальной организации. Понимаете, здесь вещь того же порядка. То есть, а сегодня время такое, когда уже ничего этого не нужно, поэтому, в общем-то, мне кажется, что даже говорить тут особо не о чем.
Раз уж мы, прошу прощения, заговорили о литературе, я, кстати, помню твой замечательный флешмоб во время пандемии. Вообще, ты был один из самых работоспособных, мне кажется, за это время музыкантов, поэтов, потому что тем, кто не знает, я напомню, что помимо альбома «С чужом» в 2020 году, буквально в декабре, если я ничего не путаю, вышел альбом «Семь цветов осени».
В конце ноября.
Да, в конце ноября. Абсолютно замечательный альбом, очень теплый, очень ламповый, я бы его даже назвал. И
спасибо.
Один из твоих флешмобов был это в день по стихотворению. Ты его начал в конце апреля, в начале мая такую штуку проводить, то есть в день писал по стихотворению в течение недели и передавал кому-то другому, там, Паше Фахридинову, например, дай бог ему здоровья, вот, и еще раз ты, по-моему, такую штуку осенью запустил. Можешь что-нибудь из тобой написанного прочитать? К сожалению, спеть мы сегодня не сможем по определенным причинам.
Да, конечно, смогу прочитать, и как раз, чтобы не отходить далеко от темы, вот это стихотворение читает Чиш на нашем совместном альбоме, и мне кажется, что оно ему очень идет, это стихотворение. Вот оно написано как раз в рамках весеннего вот этого флешмоба в день по стихотворению. Вот пролетел 20 век, но нас не извинил он, и миром правит, как всегда, движение светил. Мой старший брат меня вчера попотчевал винилом и сладко щурился при том. И чайник кипятил. Винил шумел, трещал, хрипел и бушевал, как ветер. В скрипучем мареве иглы таилось волшебство. И этот хруст, заметил брат, важней всего на свете. И никакая чистота не перебьет его. Ах, этот век, 20-й век, то праздничный, то скотский, но, как и прежде, из его прогорклой старины предсмертной песнью хрипит измученный Высоцкий, передавая всем привет с обратной стороны. Сказать в три слова, как живем? Батон наладан крошем, бывает горькую в глаз гладнем, вдыхая едкий дым, но оказалось трезвым быть не значит быть хорошим, и оказалось светлым быть не значит быть святым. Я помню все, И как союз покинул мирный атом, и как спустили времена на хилых тормозах. Но мог ли я подумать, что в 2020-м пластинка снова зазвучит, и я вернусь назад. Вновь станет жизнью то, что я всегда считал отрезком, и для отравленной судьбы найдется антидот. Мое рождение и смерть со скрежетом и треском прорежет тонкая игла и воспроизведет. Все в жизни переплетено. Концерт, соната, фуга. У этой песни есть куплет, припев и лейтмотив. И пусть болтает нас земля, как злая центрифуга. Я буду жить, пластинки диск на место возвратив. Мой старший брат хлебнет чайку и вдруг поставит Стинга. Еще из тех времен, когда он не был нарочит. Гончарный круг бежит, скользит, кончается пластинка. Но я ее переверну, и пусть она звучит.
Ну, замечательно.
Чем
а сейчас возвращается мода на винил?
Павел, не тебя... то слово, не то слово. Вот за эту пандемию... Продажи винила по всему миру поднялись, по-моему, то ли в 10 раз. В общем, возвращается еще как.
Мне вот это вот обидно, потому что если раньше я мог, ну, поскольку я сам коллекционер, если раньше я мог купить пластинку того же зоопарка за, ну, от тысячи до, ну, за какую-то небольшую цену, то сейчас вот ищу альбом «Белая полоса» себе, и его фиг найдешь, к сожалению.
Ну да.
Вот. А как думаешь, с чем связано возвращение, в принципе, к винилу, к таким вот штукам замечательным еще и с тех времен? Людям не хватает ностальгии или что?
Нет, я не думаю, что это ностальгия. Дело в том, что многие вещи, которые мы проходим и отбрасываем ввиду какого-то технологического прогресса, по прошествии времени оказываются наделены какими-то непостижимо индивидуальными свойствами, которые даже несмотря на технологический рост, невозможно отобразить более ни в чем. И никакой CD-диск, конечно же, не заменит виниловой теплоты, душевности. Вообще это целый процесс, это же фетиш в каком-то смысле, да, поставить пластинку на вертак, поймать этой иглой
краешек, да?
Краешек пластинки, услышать этот шорох, купить себе хорошие колонки, проигрыватель специальный какой-то там. И, ну и вообще саму пластинку, во-первых, приятно держать в руках. Знаете, я вспоминаю на тему винила. Я сам не коллекционер, но я очень люблю вот приезжать к Чижу, который ярый коллекционер. И любая наша с ним посиделка, независимо от того, выпиваем мы или просто там пьем чай, или общаемся, или что-то, она всегда сопровождается прослушиванием какой-то очень интересной музыки именно на виниле. И однажды я много лет назад побывал в Кирове, один из первых моих приездов в замечательный город Киров, он же Вятка, и там был... Царство ему небесное, к сожалению, тоже уже его нет. Отец Александр Каратаев, такой батюшка, довольно известный на всю Кировскую область. И он, когда мы пришли к нему в гости, поставил на виниле Стинга. Тот альбом, где вот эти вот великие песни «Fragile», «Mad About You». И вот он поставил, и я помню, он... говорит мне, ты знаешь, вот если бы я тебе сейчас поставил CD-диск или там, прости господи, какую-то цифровую историю, у меня бы, поставил, и мы бы с тобой просто сидели как и слушали эту музыку фоном. А так весь мир начинает вращаться вокруг этого проигрывателя, да, вокруг этой пластинки. И у меня есть ощущение, вот она, самая главная фраза, у меня есть ощущение, что я тебя чем-то очень редким и вкусным угощаю. Вот мне кажется, что когда человек, к которому ты приходишь, например, в гости, ставит тебе пластинку, он не просто делится с тобой любимой музыкой, он тебя чем-то очень вкусным и редким угощает.
Тут нам в
чате... А что была за практика, вот, Павел, вот исполнение в церковном хоре вот у тебя? Скажи, пожалуйста. И как, что для тебя это было и вообще?
Ну, для меня это моя, во-первых, прямая профессия. То есть я же по образованию вокалист оперный и солист хора. И актер музыкального театра. Вот моя мама с моего самого раннего детства, наверное, тоже лет с 3-4 моих, пела в церковных и академических хорах. И до сих пор она поет в церковном хоре, регентует, то есть руководит, и также преподает в епархиальном женском училище. То есть, в общем-то, православная вера и православные хоровые песнопения – это то, что тоже, в общем, наверное, не скажешь даже, что я это там сильно люблю, это понятно. Это, наверное, то, из чего я состою на какую-то очень большую часть. И духовно, и музыкально, и по-человечески. Вот. И музыка Дегтярева, Бортнянского, Архангельского, Чеснокова, Рахманинова, Чайковского, церковная именно музыка. Это то, в общем-то, что составляет какую-то мою очень большую музыкальную часть.
Я сейчас вернусь к чату. Тут у нас нам пишут. Ну вот опять же отзывы о твоем стихотворении. Евгений Ривкин пишет: здорово. В ВК нам пишут: Елена Назаренко, замечательное стихотворение. То есть, видишь, народу нравится. Опять же, пока у нас чатик есть, Евгений... Нет, кто у нас задает вопрос? Браствор задает вам вопрос. Какие три любимые песни у самого автора? Не путать с теми, которые полюбили слушателям. И вот тут хотелось бы уточнить из твоего творчества конкретно.
Из моего творчества я не могу назвать, потому что ну, к песням относишься всегда как к детям, собственно. Да? Во-первых, песня, как говорит Борис Борисович Гребенщиков, когда она рождается, она уже тебе не принадлежит. То есть, несмотря на то, что как бы она рождена тобою, она уже имеет собственную судьбу, имеет собственную историю, которая неизвестно как сложится. Вот. И поэтому, как вот, у меня двое детей. То же самое, что спросить, какой из них более любимый, дочь или сын. Конечно же, я никогда не отвечу на этот вопрос, потому что я люблю их обоих. Может быть, с каким-то отношением отдельным и к сыну, и к дочери, но все равно они мною оба любимы и будут любимы всегда. И точно так же и с песнями. Нельзя сказать, какая из них более любима. Понимаете, есть песни, которые ты поешь, ну, без которых не обходится ни один концерт, например, да? То есть, которые всегда в репертуарном трек-листе. А есть песни, которые появляются иногда, и они как такое, как дополнительное и очень важное звено. Есть песни, которые ты оставляешь на много лет, а потом к ним возвращаешься. То есть каждая песня как живой, совершенно индивидуальный, духовный такой организм, субстанция метафизическая, у каждой из них своя судьба. И сказать, какую из них я больше всего люблю, я, наверное, не смогу.
Ты не очень, кстати, любишь исполнять песни с альбома «Сальто Мортале», насколько я знаю. Я тебя просил на концертах, но ты как-то... От этого
я объясню. Нет, песни с «Сальто Мортале» на самом деле звучат на концертах. Там есть песня с веселым названием на букву «М», без которой не обходится практически ни одно выступление. Да. Дело в том, что альбом «Сальто Мортале» рождался мучительнее, чем все остальные мои пластинки. И был задуман изначально как быстрый альбом. То есть мы его очень быстро, в общем, записали, но наш звукорежиссер на тот момент очень много вытрепал мне нервов. Я после этого перестал с ним работать, вести какие-либо дела, потому что он года полтора точно откладывал процесс сведения, и я не понимал, почему. То есть я заплатил ему денег заранее, как бы поверив ему, так сказать, оказав ему такой кредит доверия. Но он просто подводил меня. В итоге он вытрепал мне все нервы. Я чуть не превратился в какого-то статичного неврастенника. И поэтому, очевидно, с этим альбомом у меня связаны какие-то определенные вот эти воспоминания. Поэтому он не пошел. Ну вот лично для меня. То есть к моменту выхода его на какие-то площадки и так далее, этот альбом был уже мне, как бы, он мне уже не нравился, он мне уже надоел.
Ну давай о хороших воспоминаниях тогда немножко. Вот ты в интервью своих говоришь, что приехав в Санкт-Петербург еще начинающим, так сказать, артистом, вот были встречи с музыкантами, которые так на тебя сильно повлияли. Кто был первый тогда вот из той значимых для тебя, может быть, артистов, которые вот, ну, сделали такой значительный вклад в твою творчество, ну, в жизнь будущую?
Ну, первый из таких медийных артистов, обративших на меня внимание, был Илья Чёрт из группы «Пилот». Мы с Ильей до сих пор очень близко дружим, общаемся, семьями, так сказать, дружим. И я ему очень благодарен за все то добро и внимание, которое он мне оказал. Это же был первый мой выход, например, на стадионную сцену. То есть у меня был концерт, вернее, это был, конечно, концерт группы «Пилот», где я пел с Ильей одну песню и в качестве спецгостя. И это был дворец спорта «Юбилейный» в Питере. Это было, по-моему, 5 или 6 тысяч человек народу в зале. Вот. То есть очень многое связано именно с Ильей. Плюс к тому, когда мы с ним познакомились, подружились, у меня в Санкт-Петербурге, ну, было не особо много таких вот друзей, к которым я мог бы там в любое время приехать в гости, знаете, там. Это же очень важно, правда, вот, когда ты особенно чувствуешь себя там одиноким или там уставшим, приехать просто к хорошему другу в гости. И вот Илья для меня стал таким другом. Они с Машей всегда были мне рады. Я к ним приезжал на Черную речку, значит, в эту замечательную их квартиру, и там такие теплые полы на кухне у них. Мы садились прямо на пол с Ильей, и он одной рукой так лениво открывал дверцу шкафчика, и у него там стояли разные-разные баночки с его собственными настойками авторскими. Значит, я помню, мы особенно любили настойку под названием «5 огненных веществ» или что-то такое. То есть там хороший алкоголь, ну, спирт, настаивался на имбире, чесноке, лимоне, в общем какие-то
вот 5,
перец там был, по-моему, еще что-то.
Замечательно.
Вот эту настойку, она была, кстати, всегда очень мягенькая, и мы много ее не пили, это всегда очень было эстетично, то есть мы никогда не напивались с Ильей, никогда в жизни. Он наливал это все в небольшой такой графинчик, вот, ставил в холодильничек на чуть-чуть, и потом уже из холодильничка доставал, какая-то была легенькая закусочка типа овощей, и вот мы по чуть-чуть так вот сидели, могли весь вечер провести за очень какой-то увлекательной беседой. Поэтому вот первый, наверное, был Илья.
Я думаю,
дальше уже мы стали знакомиться со всеми подряд. Там мы познакомились с дядей Мишей из ДДТ, потом уже со всеми остальными ДДТшниками, с Аквариумом, с Чижом в 2013 году уже там. Ну, в общем, питерский мир вот этот вот, который на самом деле, как это сказать-то, вот это какой-то свой отдельный микроклимат, вот он как-то впустил меня внутрь. То есть мне удалось стать своим, наверное, в этом мире. На какое-то время, по крайней мере.
Песня «Чайчья» посвящена Петербургу, насколько я понял.
Песня «Чайчья», ну, как сказать, она написана на Влааме. Там как раз есть вот само слово «чайчья», то есть принадлежащее чайке. Оно мне показалось настолько необычным. Там есть на Влааме, значит, бухта Никоновская, так называемая, где останавливаются все большие суда. Но для того, чтобы попасть в главную бухту, где монастырь, нужно пересесть либо на Омик, либо вообще дойти пешком, поскольку большие суда в эту бухту не пройдут. Там то ли мелко, то ли узкий проход. И вот когда ты на Омике подъезжаешь к этому входу уже в бухту, там издалека на воде виднеются такие белые-белые пятна. И когда ты подходишь поближе, ты понимаешь, что это маленькие скалистые островки, выглядывающие из воды, которые обсаживают чайки самых разных мастей, а их в том районе, то есть, ну, в районе Ладожского озера, этих чаек 11 видов, 11. И вот они то маленькие, то большие, вот они белыми пятнами такими на воде сияют. И вот я смотрел на эти островки, и, в общем, песня сочинилась. Я когда-то у этих островков, кстати, было там свое предназначение, на них располагалась таможенная служба, которая осматривала входящие суда на предмет нахождения запрещенных веществ, там, табака, алкоголя и так далее. Вот. А сейчас эти островки облюбовали чайки, поэтому они называются «Чайчьи». Вот так песня появилась.
Я думаю, что мы сейчас к чату вернемся. Прошу прощения, потому что он сегодня довольно активен. Тут Евгений Ривкин спрашивает, а можно послушать ваш альбом? Ну, Яндекс.Музыка, Apple Music, там, что у нас еще есть, Google, везде ищите, можно даже найти там песни ВКонтакте. Полин, да, наш сегодня эфир нам помогает его технически делать, Полина. И Лира, за что им спасибо. Вот, Полин, если можно, скинь там в комментариях, пожалуйста, ссылку на Яндекс.Музыку, наверное, с альбомом «Передай другому». Вот, если он там есть. Что нам пишут? Людмила Морозова спрашивает. Можно ли вас услышать или увидеть по телевизору? Простите, если это не скромный вопрос.
Да нет. Ну, как сказать, я не частый гость на телевидении, особенно на центральных каких-то каналах, но иногда, да, бывает, что приглашают с интервью. Не хочется лишний раз испытывать судьбу и так далее, но вообще у нас есть наметки в ближайшем будущем появиться на телевизионных каналах с музыкальной уже программой. И, в общем, как только это будет известно, все это будет сразу анонсировано.
Никитос Петрович нам пишет, как Тимур Султанович сказал в своем предыдущем эфире, его правая рука. Что у нас спрашивает правая рука Тимур Султанович Шауфа? Расскажи, пожалуйста, о создании песни «Мама».
Никита, пожалуйста. Песня «Мама», да, это был, дай бог памяти, по-моему, какой-то 16-й год. Или 17-й уже даже. В общем, я поехал на гастроли в Украину, и у меня там есть друзья и музыканты, с которыми я плотно сотрудничаю. Это проект «Гитарин», замечательные ребята. И очень такие большие, близкие мои друзья, близкие люди. Вот. Когда я приехал к ним в очередной раз, а мне всегда у них очень хорошо, мы всегда весело и очень продуктивно проводим время. Вот. У них есть там студия, и мы зачем-то пришли на эту студию, то ли, кстати, дать онлайн-концерт, то ли еще что-то. И я... Дело в том, что для того, чтобы написать песню, ну, это же такой процесс, у каждого он свой. Так вот, мне, в общем-то, для того, чтобы написать песню, или, по крайней мере, вдохновить себя чем-то, да, нужно придумать, допустим, новый гитарный строй. И я в тот момент как раз изучал новый гитарный строй, где первая и шестая струна опускались на тон ниже, в ре, то есть из ми в ре, первая и шестая. И я обнаружил, что когда ты играешь в до мажоре в этом строе, то появляются совершенно офигительные созвучия, новые нотки какие-то. И сидя у них в студии, я, перебирая аккорды, совершенно, ну, как бы вот просто за 10 минут написал эту песню.
Все просто, все просто. Давай чуть-чуть опять к биографии вернемся, ведь у тебя же, ну, твои родители, они академические музыканты, а у тебя все-таки такой рок. Где-то даже тяжелый, как, например, в песне «Спасибо, что мы ходим по земле с Бранимиром». Ну, как ты к этому пришел? Это все-таки нижегородская тусовка повлияла, там Харангоп, тот же Чиж, тот же полковник, там FPG, например, или же все-таки было нечто иное. Ведь ты же сам из Нижнего, насколько я помню.
Да, я из Нижнего Новгорода. Что повлияло, сложно сказать, но я вообще всегда знал, что я буду заниматься своим творчеством. И рок-н-ролл — это тоже одно из таких увлечений. Оно пришло несколько позже, чем классическая музыка, там хоровая, церковная и какая-либо еще. Но когда рок пришел в мою жизнь, именно текстоцентричный, как правило, на русском языке, я понял, что это, наверное, та самая форма и та самая сфера, в которой я могу наиболее полно выразить то, что я хочу сказать. Вот. Поэтому, знаете, пятый класс, мне попала в руки кассета группы Кино «Звезда по имени Солнце». Я знать не знал до этого момента, кто такой есть Виктор Цой. Это был мой одноклассник, который принес эту кассету. И я пришел домой, поставил. И, вы знаете, я знаю, то есть я понимал, как это сделано, то есть какие ноты флажолета играет там электрогитара, какой простой ритм играет барабанщик, что играет бас-гитара, там, но какая-то магия необыкновенная, в голосе ли она заключалась, в тех ли таинственных мифах, которые окутывали вот в этом флёре, может быть, раннего ухода, такой молодой, как бы, и ушел на пике славы там. Я не знаю, что повлияло, понимаете, почему. Я перечисляю сейчас, может быть, это глупо звучит, но что-то было в этой музыке такого, несмотря на то, что я ее мог препарировать и понять, как она сделана, как музыкант с
Она
образованием.
достаточно проста, в общем, так, внешне, если посмотреть.
Она проста, в том-то и дело. Но в ней существовала какая-то магия, какая-то необыкновенная совершенно атмосфера. И я увлекся. И я увлекся Цоем. Я начал слушать все, что есть на небосклоне, так сказать, вот российского рок-н-ролла. Потом, конечно, был западный. То есть, вопреки всеобщим увлечением, сначала у меня был русский именно рок, а потом уже пришел западный. Вот. Я много лет увлекался Шевчуком, потом много лет увлекался аквариумом. То есть увлекался, это значит, следил за всем, что происходит с этими персонажами, с этими группами. Был даже период увлечения группой Алиса, который очень быстро прошел, но тем не менее
Эх.
и он тоже был. Вот, поэтому вот, наверное, я выбрал то для себя, в чем я могу наиболее полноценно выразить свои мысли и
А
чувства.
вот скажи, пожалуйста, вот сейчас тебя, вот таких музыкантов, как Фахрутдинов, вот стали относить к необардам, да, как бы, ну, действительно, в лирических твоих произведениях какая-то чувствуется нотки авторской песни. Насколько авторская песня интересна тебе самому? Насколько серьезно ты ей интересуешься?
Понимаете, я интересуюсь очень сильно. Но давайте сразу определим формулировки, ну, как бы понятие, что такое авторская песня. Если говорить о традиционной авторской песне, как о стереотипе, то есть о том, что делали там барды-шестидесятники, да, это меня никогда не интересовало, потому что в этом нет никакой музыки совсем, за редким-редким исключением. То есть я не являюсь поклонником, например, там Визбора или Окуджавы. При всем уважении, при всем понимании, что Визбор – великий шлягерщик, а Окуджава – большой-большой поэт, я никогда не интересовался вот этим, вот этой декламацией стихов под три аккорда на ненастроенной гитаре и так далее, понимаете? Но если говорить об авторской песне как о том, что центром в этой песне является человек с гитарой, то это интересно. Для меня, например, я не знаю, Sting является авторской песней, там, равно как и, например, Алексей Иващенко, гениальный совершенно. Мы вот сейчас, кстати, я домой зашел буквально час-полтора назад, мы вернулись с Необардами из Питера, где играли небольшой концерт такой частный, и мы как раз ехали обратно и с Ромарио рассуждали на тему того, что если у Стинга есть аналог в России, то это, наверное, Алексей Игоревич Иващенко. Имеется в виду не по стилю, не по манере там пения или исполнения, нет, а по своей какой-то мюзикловости, по своему трудолюбию, потому что Алексей Игоревич Иващенко это человек, который всегда, ввязываясь в какую-то историю, в какой-то проект музыкальный, очень глубоко старается вникнуть в него, расписывает нотами какие-то партии, придумывает какое-то голосоведение. Не знаю, ну то есть это человек мощь, это человек, на которого хочется равняться, быть похожим, это профессионалище. Вот профессионалы меня интересовали всегда, что в авторской песне, что в рок-музыке. И я сам всегда стремился быть профессионалом, понимаете? А любители, ну, тоже это бывает все как бы талантливо и доведено, в общем-то, до какого-то интересного уровня сегодня уже, да, особенно среди молодых людей. Вот, но вот та стезя, когда, например, физик-ядерщик берет гитарку, толком не умея ее настраивать, и абы как напевает, пусть даже отличные стихи, но все-таки с какой-то посредственной мелодикой, ну, меня это никогда не интересовало. То есть Галича я люблю, например, да, Галича, я очень люблю Галича, я его люблю именно как поэта. Слушать я это не могу, ни под каким соусом вообще. То есть это, ну, не для меня. Но как поэт это, конечно, потрясающе. То есть я люблю, когда Галича, например, поет Андрей Вадимович Макаревич. Но самого Галича в жизни бы не стал даже прикасаться.
А Высоцкий как же? Там же тоже три аккорда.
Высоцкий другое. Высоцкий это какая-то новопридуманная эстетика, понимаете? Это...
А может быть, потому что Высоцкий был артист? Может быть, все-таки он умел подать?
Да, скорее всего. Плюс к тому, Высоцкий это уникальный тембр голоса. Уникальнейший тембр голоса. Совершенно потрясающая манера. Это очень близкий к народу, на самом деле, исполнитель. То есть он по-настоящему народный. И, наверное, его имя стоит в одном ряду с именем Гагарина или там полководца Жукова. Да? То есть, понимаете, для нашей страны Высоцкий – это символ, это герой, это человек, с которым связана вообще Россия. Когда говорят «Россия», сразу представляешь себе Пушкина, Гагарина, понимаете, Жукова и Высоцкого. И вот это как бы то, что олицетворяет нашу страну. Поэтому, мне кажется, вообще стоит особняком. Это вообще не музыкальное явление. И музыкальное, но в первую очередь все-таки это вот какой-то такой символ, герой, который сжег себя на виду всего мира, который умел любить, как никто другой, который умел чувствовать, который умел выражать чаяния, так сказать, народные. То есть, ну, это немножко другое.
Прежде чем уйти дальше к вопросам, я на правах ведущего позволю себе тебя попросить. Прочитай, пожалуйста, стихотворение про дом под снос. Вот. Оно у тебя на альбоме «С чужим» есть. Его Сергей читает, если не сложно, я у тебя недалеко.
Я сейчас его найду, потому что я, к сожалению, его не помню наизусть. Вернее, помню, но боюсь ошибиться.
Тут нам в
Сейчас.
чате еще спрашивают, пока ты ищешь Людмила Морозова, а ваше отношение к Тимуру Шаову, если уж он тут прозвучал?
Тимур Султан еще очень классный куплетист, очень злободневный, очень острый. Я так не умею, поэтому я отношусь к нему с огромным уважением.
Ответ да. Вот. Пока ты ищешь,
Я нашел.
отлично все.
Но если хочешь, давай еще вопросик, и я потом прочту.
Да нет, я думаю, что лучше прочти ты.
Давай, хорошо. Мой старый дом попал под снос. Скрипят его углы, сопит труба, простужен нос. Инфекция золы. Его беззубое крыльцо хранит мой детский смех. И двери губы, и лицо наличник, мох и мех. Когда пришли его сносить, я вдруг услышал, как он начал выть и голосить калиткой языка, нелепо шамкать старым ртом, постарчески кривясь. Его жалели, а потом мой дом втоптали в грязь. Над ним все так же ветер пел мелодию свою. Дом из последних сил скрипел, поверженный в бою. Лежит теперь древесный труп на грани холодов и кровь окоченевших труб и вялость проводов. Колеса города неслись на всех своих парах, обоев смыть сухую слизь, костей дощатый прах. Мой дом стоял, когда я жил, стоял, когда я пел. Я каждый раз к нему спешил, а в этот не успел. Он был свидетель моего начала и конца, и я всегда любил его не меньше, чем отца. Ведь он скрывал меня от туч орнаментом тепла, хотя был пол его скрипуч, и крыша протекла. Мой бедный дом попал под пресс. А нынче, как письмо, явилось мне, мой дом воскрес в Эдеме для домов. И я скорблю, и вместе с тем кричу ему: стоишь, глазницы окон, плечи стен и шевелюра крыш, под ним луга, как пьедестал, а звезды — горсть маслин. Он домом быть не перестал, хотя его снесли. Мой бедный друг, мой старый дом — когда меня снесут, отпустят ввысь земной Содом и грянет страшный суд, ты будешь ждать меня, как встарь, в том маленьком саду, и у крыльца зажжешь фонарь, и я тебя найду.
Замечательно.
Одно из лучших твоих
Павел, а
стихотворений.
тогда вдогонку немножко вопрос. А есть вот любимый поэт?
Ну, поэтов много любимых, причем к каждому, опять же, свое отношение, любимых по-разному. Я, например, очень люблю, ну, из современных, если поэтов брать,
Да
то
любых каких, это не важно.
из современных, из ныне живущих я люблю и Александра Кабанова, я люблю Дмитрия Львовича Быкова, я люблю Веру Полозкову. Я люблю, эпизодически люблю Воденникова,
Вадим
Алю
Ебинский, опять-таки.
Кудряшу очень люблю. Ну, своих коллег, так сказать, с которыми я езжу, Необардов тоже очень люблю. Люблю Кибирова, люблю Гондлевского. Очень много, очень много, много поэтов любимых. А из классических, ну, наверное, то есть помимо там Серебряного века, наверное, Пастернак, Бродский, Мандельштам, Ахматова. Кого еще? Да много, много. Маяковского очень люблю.
Перечислять можно долго.
Да, долго.
Паш, прежде чем мы с тобой поговорим о необардах, о чем мы
Башлачева
говорили.
очень люблю. Вот, Башлачева люблю.
А, например, если мы говорим про поэтов, там, Евтушенко, прочее, ну вот все эти шестидесятники, это не совсем твое уж?
Я имел счастье быть знакомым с Евгением Александровичем. Именно я с ним, не он со мной. То есть вряд ли я для него был идентифицирован. То есть вряд ли он мог меня идентифицировать при встрече. Но я с ним был, тем не менее, знаком. Роме нашему, Ромарио, повезло за 2 года до смерти свозить Евтушенко в Пятигорск на место дуэли Лермонтова и погостить там у наших друзей на Донбае. В общем, у них была более плотная такая история их взаимоотношений. Но нет, Евтушенко великий поэт, конечно. Он не относится к числу моих самых любимых, но то, что он легенда и то, что он великий поэт, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Если уж на то пошло, кстати, то мне скорее близка поэзия, более близка поэзия одной из его жен Беллы Ахмадулиной, конечно.
Прежде чем мы коснемся необардов твоего проекта, вот что хотелось бы спросить. У тебя ведь очень много так, ну, фитов, то есть совместных песен. В каждом альбоме точно есть, ну, помимо «Семь кругов» 2011 года, там, по-моему, ты ни с кем особо не писал, только своя группа. А вот начиная со «Сказок Хьюга», это альбом для наших слушателей, напоминаю, 2014 год, если я ничего не путаю, там уже был и «Пилот», и «Чиж», и прочее, прочее. Ты выпустил альбом с «Чижом» совместный. Скажи, пожалуйста, это что-то дает в медийной сфере? Ты стал более известен, более узнаваем. Наблюдая за твоей биографией, а я слежу за тобой лет 7 точно, еще с появления на нашем радио у Семена Чайки, потом в живых у него же на своем радио он тебе какой-то старт дал. Но не могу сказать, что ну, ты собираешь там 600, 700, 800 человек. То есть, в принципе, такого нет. Почему-то с появлением альбома с Чижом что-то изменилось, или все-таки это не влияет никак на медийность?
Ну, Влад, ну погоди, альбом с Чижом вышел 1,5 недели назад. Как я могу тебе ответить, влияет это или нет? Я не знаю. Тем более я тебе уже в самом начале, когда давал краткую историю о том, что об этом альбоме, сразу же оговорился, что мы не преследовали никаких коммерческих целей. Для меня Чиж — это родной человек, он крестный моего сына, в конце концов, это мой кум. И я дорожу и горжусь, наверное, и ценю дружбу с ним, человеческую и музыкальную. И для меня все, что с ним связано, это носит ореол теплоты какой-то такой. Понимаешь, я никогда не отказываюсь, честно тебе могу сказать, никогда не отказываюсь ни от каких бонусов, которые мне преподносит жизнь, профессия, карьера или еще что-то, да? То есть я не человек, который отказывается от бонусов. То есть если он мне принесет какую-то дополнительную аудиторию, то я буду, конечно, только рад и благодарен за это. Но все же я свято верю в то, что это не должно быть самоцелью. Дела должны делаться по... Великие дела должны делаться по духовным мотивам, по человеческим. Тогда это получается искренне, от чистого сердца и по-настоящему. А когда главной твоей целью является обогащение себя, заработок денег, известности, аудитории, если это является первой целью, самоцелью, то никогда ничего хорошего ты выдать и выжить из себя не можешь. Вот я искренне вот так считаю, поэтому я не могу тебе ни на что ответить. Я вижу, что моя жизнь, качество моей жизни, а даже скорее не моей, я и так всегда прекрасно жил, существовал. Были деньги, не было денег, мне было вообще все равно. Вот. Просто у меня двое детей, как я уже успел сказать ранее. Поэтому качество жизни моих детей с каждым годом, слава тебе, Господи, улучшается. И я этому очень рад, что я свою функцию как мужа, отца, понимаешь, что я ее выполняю. Но это не является, то есть заработок денег не является моей главной целью, самоцелью и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые, если человеку удается совместить, то есть совместить карьеру, любимое дело, заработок, и приятное времяпрепровождение, возможность путешествовать, общаться с новыми людьми, тогда я считаю, что это, ну, в общем-то, большая причина быть счастливым. Вот этой причины я как раз всю жизнь добивался, и, собственно говоря, она у меня есть, и много лет уже есть, понимаете, это как Битлз, то есть я себя не сравниваю с Битлз ни в коем случае, не подумайте. Я имею в виду, что когда их спросили, а вы вот почему, ну, вы счастливы? Они говорят, мы были счастливы, когда мы в самом начале играли в маленьком клубе на 100 человек. Мы тогда были не менее счастливы, чем сейчас, когда нас знают все в мире вообще. Вот. То есть счастье не зависит от порой от количества народу на твоем концерте. Вот. Это всегда приятный бонус к твоему счастью должен быть, если людям это нужно, что они пришли. Потому что жить нужно, как мне кажется, с ощущением того, что тебе никто ничего не должен. Ты то, что ты должен, ты сам знаешь, но тебе никто ничего не должен. И если человек пришел на твой концерт, да еще купил билет, то это милость, которую он делает для тебя, совершает в твою сторону. Это большая милость. Вот как я к этому отношусь, понимаете?
Уже неоднократно здесь звучало слово «необарды». Давайте все-таки расскажем, что это такое нашим зрителям. Там присутствуют 4 замечательных музыканта. Я их всех тоже очень-очень нежно люблю. По отдельности, а уж вместе-то. Правда, еще ни на одном концерте.
Там же хватило сил у тебя на всех.
На всех, да, да, хватит. Паш, ведь ваш проект, который вы создали с Ромарио, Павлом Фахрединовым, Василием Уриевским и тобой, он довольно-таки успешен, он довольно-таки известен. Его даже Борис Барабанов отметил, вот читал я летом, что ли, это было, сейчас не помню, могу запутаться в датах. Вот, а что это за проект? Зачем собираться вместе? И самое главное, это проект пока пандемия, или же он будет куда-то перерастать и будет что-то писаться, делаться, помимо живых выступлений, замечательных ваших?
Нет, это я сразу скажу, что это проект, на который мы будем тратить свои силы, время, творческий потенциал, энтузиазм и так далее. То есть это долгосрочная история, хотелось бы верить в это, которую мы все сейчас, и я, и Вася Уриевский, и Рома, и Паша Фахрединов, мы все стараемся вкладываться туда, мы стараемся что-то придумывать интересное. 4 марта у нас будет большой концерт в театре на Таганке. Мы будем играть на главной сцене в декорациях Суини Тодда. Нас пригласила лично Ирина Апексимова, художественный руководитель театра на Таганке. И нам очень нравится, как сейчас все развивается, как все идет. Мне кажется, что мы... Знаете, я вот однажды совершенно случайно сказал такое слово. Есть ощущение, что мы как будто бы распутались. То есть вот было много разных пересечений с каждым из ребят. То есть мы все друзья, да, мы уже давно, много лет друзья. Мы все время там то по двое, то по трое пересекались где-то на каких-то фестивалях, где-то на каких-то сборных концертах, где-то на каких-то общих тусовках. И у нас уже на самом деле давным-давно появилась такая идея сделать что-нибудь вчетвером. И пандемия всего лишь послужила таким стимулирующим фактором, скажем так, для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь. То есть мы нашли время элементарно, чтобы собраться вчетвером и что-то сделать. И то, что мы сделали, понравилось не только нам самим до одурения, но и тем людям, которые стали нашими первыми слушателями. Вот. У нас есть знаковые люди, которые там благословили, скажем так, нас на этот проект. Это, например, Максим Леонидов, Леша Кортнев, в доме у которого мы первый раз выступили, прогоняя свою программу на живом зрителе. Вот. У нас огромное количество друзей, таких, которые зря, знаете, хорошего слова лишнего не скажут. А здесь они просто рассыпались в эпитетах, благодарностях и так далее. Это я говорю не потому, что я, как вы понимаете, нахваливаю, хотя это тоже. Но я это говорю, потому что мы сами в таком приподнятом настроении находимся. Нам хочется, нам приятно друг с другом находиться рядом, взаимодействовать на сцене. И, безусловно, мы... Вот сейчас, кстати, ехали в поезде из Питера вместе и как раз рассуждали на тему того, какой должен быть следующий шаг. То есть мы все время хотим удивлять, радовать, заинтересовывать. То есть, ну, у проекта будет продолжение, и я надеюсь, что очень долгосрочное и успешное.
Пока что существует только одна видеозапись, именно профессиональная. Это запись с нашего ТВ, вот с нашей ТВ-лайв. Кому интересно, можете в Ютубе найти где-то полчаса. На полчаса у вас на настроение поднимется точно. Ну а дальше уж как сами этим сможете распорядиться. Вот. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Вот. Ибо час уже прошел. Паш, если не сложно, прочитай еще что-нибудь из своих замечательных стихотворений. Сегодня ты у нас как поэт выступаешь. Некий
Хорошо.
поэтический вечер.
Такая вот жизнь. Поднимаешься на этажик в надежде на новые стены, углы, кровать. Идешь озаренный, глядишь, а кровать все та же. Шкафы, чтобы те же скелеты внутри скрывать. Такая вот жизнь. С электричеством перебои, с водою напряг, отопление под хвост коту. Но ты не лентяй, ты меняешь везде обои и мажешь дырявые стены, как штукатур. Такая вот жизнь, ты устал, но не спишь. Еще бы идти, идти по камням, по ступеням лет, но в комнате пусто, и вместо души трущобы, и шкаф, неизбежно подогнанный под скелет. Такая вот жизнь, хвостовством завиляло лето, а время собачник кричит ему: «Ну-ка, фу!» Ты снова живешь для того, чтобы стать скелетом, и делаешь все, чтобы не скрыться в чужом шкафу. Это проснулась моя
Мы
младшая
поняли.
дочь.
Мы поняли.
Да.
Вот. Паш, спасибо, что пришел сегодня. Спасибо за, на мой взгляд, очень теплый эфир. Вот это то, что в тебе есть,
Спасибо.
это какая-то теплота настоящая. Вот, и благодаря тебе в жизни многое происходит и будет происходить, я думаю. Вот.
Дай
И
Бог.
надеюсь, что не
Спасибо
только
вам.
у меня, но и у других людей. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо Полине и Лире за то, что помогали вести нам этот эфир. Не было никаких проблем ни со звуком, ни еще с чем бы то ни было. Вот. Ну и, конечно, Сергей Александрович, вам тоже спасибо.
Ну, спасибо. Да, ради
За то, что
Бога.
согласились,
Спасибо за
пришли.
хорошего гостя, что называется.
Вот.
Спасибо. Спасибо, ребята. Очень приятно. Будьте здоровы. Я желаю вашему проекту процветания, новых слушателей и приятных гостей.
Спасибо.
Спасибо,
Это
Павел.
была программа «А у Васи у него есть». С вами был Владислав Шакин и все остальные наши замечательные люди.
Всего доброго.